Константин Ранкс, морской геолог, научный обозреватель ГРЭМа, с нами на прямой связи. Константин, приветствую.
Всем привет.
Вот эта фраза «все не так однозначно». Насколько она справедлива в отношении климата, природы и погодных изменений, которые мы наблюдаем? Все не так однозначно или все как раз все очень однозначно?
Но прежде всего, это, конечно, ненаучный подход требовать, чтобы все было однозначно. Это, что называется, не устав. Вот. Тут всегда возникает большая ошибка. Предполагается, что если мы умеем красиво рисовать картинки на компьютере, то мы точно так же хорошо понимаем, что происходит. На самом деле неизвестного гораздо больше, чем известного, и вот этих всевозможных неожиданных факторов очень много. Но то, что известно на данный момент, оно действительно показывает, что, с одной стороны, растет содержание углекислого газа в атмосфере, причем растет ударными темпами. С другой стороны, растет содержание метана в атмосфере, и тоже очень даже активно. Мы знаем, что метановые, так скажем, выходы в атмосферу тоже очень сильно активизировались. Плюс другие есть газы на самом-то деле. И тут еще важный момент. Температура на всей планете в среднем действительно растет. Это не исключает всевозможных пятен таких, где происходит падение температуры. Но по сумме наблюдений, как говорится, по космическому кораблю Земля, вот если так взять, да, то наблюдается устойчивый рост. И в частности, если мы живем вот на западной части Евразии, в Европе, то как раз тут-то наблюдается очень четкий рост. И вот, допустим, сейчас в Западной Европе она просто, ну, образно говоря, стоит на ушах, потому что если так дальше дело пойдет, то, например, очень многие планы, которые как бы существуют, ну, как говорится, взгляды, как мы будем жить дальше, они все летят к чертям. То есть это реальная проблема. И по этой причине даже, вот казалось бы, полетел премьер-министр Британии в западнее городок, забыл его, как зовут, западнее Бирмингема, где сгорело 19 домов вот, в последние дни, да?
Стаурбридж.
Стаурбридж. Вот. Но это как 20 километров от центра Бирмингема. Вот. И вот 19 домов совсем сгорело, 18 очень сильно пострадали. И вот прилетает премьер-министр, он дает интервью, он говорит о том, что мы должны. И вот дальше возникает очень интересная вещь. Что же действительно должны люди делать, в частности в той же Британии, чтобы таких вот трагедий было меньше? Но дело все в том, что это не единственный пожар во всей Великобритании.
Но он ведь сказал, поясню, он сказал, что мы должны принять изменения климата. Вот что сказал.
Вот пример. Это очень важно, что они происходят, эти изменения. А раз они происходят, то к этому надо готовиться. Уже сейчас, вот я посмотрел, в британской прессе обращают внимание, что уже последние ни много ни мало 5 лет случались всевозможные пожары. 3 года назад отправляли британских пожарников в Испанию набираться опыта у испанцев. Вот, говорили о том, что нужны новые самолеты, вертолеты. И вообще британская система вот этого распределенного, так скажем, распределенной службы пожарной, когда вот если вам сил не хватает, то соседей позовем, да, она не работает в условиях, когда горит вся страна. Вот это очень важный момент. И, в принципе, речь идет уже о том, что процесс этот шел не год, не два, и об этом предупреждали, что вот эта сырая Британия, когда высохнет, вот как сейчас он назвал страну хутом. По сути дела, вот искру брось, она загорается. И вот тут очень важный момент. Посылать, например, пожарных в Испанию, это, конечно, дело хорошее, если вы собираетесь бороться с верховыми пожарами, то есть когда горят кроны деревьев. Но в той же самой Британии есть очень важная проблема. Там торфяники. И у них сейчас, вот уже западнее Бирмингема, в Уэльсе, там уже сейчас развивается очень большой пожар, и сами же британские пожарные говорят, что они не сталкивались с таким явлением. Вроде все потушили, а потом бух, пламя опять появляется из-под земли. Вот, так что тут уже совершенно особая ситуация. Это не Испания, это не Средиземное море. Тут уже другие должны быть учителя. И что очень тоже важно, о том, что по разным данным, вот я посмотрел, есть Nature Britain, такой свод информации о природе Британии, и там говорится о том, что ой-ой-ой, у нас 80 с лишним процентов торфяников на территории Великобритании, они высохшие, они деградируют. Деградируют в том смысле, что высыхают. А это означает, что если там начнется пожар, то полыхать будет очень здорово. Кто это будет тушить? И вот сейчас говорят, выделили там 15 миллионов фунтов там на водохранилище для фермеров. Но это в первую очередь, чтобы вода была и для фермеров. Но вот надо поддержать фермеров, это все очень правильно. Но сейчас уже критикуют за то, что идея о том, что вот мы должны переходить на зеленую энергетику, это, конечно, замечательная идея. Но дело все в том, что сейчас нужно решать вопросы другого порядка. Вот, например, разрешили косить траву. Вот экологи, мы же всеми прыгают о том, что нельзя косить траву, или там все должно сохраняться. Но дело вот в чем дело. Сейчас трава высохла на корню. И запасы силоса, сенажа, это все такие продукты переработки сухой, переработки травы. Это корм для животных, для коров, для, так скажем, вот этих самых телят. Эта вся пища, она как бы становится дефицитом. Уже сейчас, говорят, скрывают запасы фермеры, которые готовили вообще-то на зиму. А к чему это и ведет? Это ведет к тому, что цены на молоко и мясо взлетят вверх. Оптимисты говорят, не у нас мировой рынок, мы тут же завезем корм, да, вот, как говорится, телятам и коровкам. Но это же опять означает, что на мировом рынке наблюдается дефицит. В Европе проблема с картошкой будет в этом году, потому что картофельные поля, начиная от Бельгии и кончая Австрией, высыхают на глазах. Не растет картошка, воды нет. Вот. И вот все это с таких вот позиций высоких о том, что мы говорим, есть ли глобальное потепление, нет ли глобальное потепление. А у нас конкретная проблема, картошка не выросла, здесь, что называется, зерновые осыпались, ничего не выросло. Как говорится, откуда продукты возьмем? Ну да, можно купить это в Бразилии, еще где-то, но дело все в том, что у них тоже проблемы. И вот сейчас начинают хвататься за голову о том, что действительно проблемы есть, и решать их надо было, честно говоря, лет 15-20 назад. Но всегда это традиционно, когда пока жареный петух пониже поясницы не клюнет, никто особо не чешется. Вот Бернаму, премьер-министру, сейчас не позавидуешь. Потому что, конечно, все вопросы, которые сейчас вызревают, да, они же вызревать начали не при нем. Они еще и лет 10 назад зрели. Кто у нас тогда там был? Джонсон? Но Джонсон совершенно тоже как бы так не человек, не обладающий таким далеким мышлением, чтобы решить вопрос. А давайте-ка мы сейчас начнем делать новые водохранилища. Не нужны нам ветряки, нам водохранилища нужны. Ну а кто ж знал-то? Вот об этом тоже. То есть мнений очень много, критикуют все друг друга. Но, по сути дела, мы сейчас, британцы в первую очередь, у которых вот эти трагедии, там же не один пожар происходит, их много, они маленькие. Но когда у каждого горит собственный дом, это для него самая главная проблема на свете. Долгое время для британцев пожары, новости, пожары в Испании, во Франции, это были пожары где-то там, далеко. А в этом сезоне вдруг неожиданно выяснилось, что наша сырая дождливое, туманное Альбион парит прекраснейшим образом. И вот это, мне кажется, очень серьезно. Это урок не только для Британии, это урок для всех. Мы тоже, кстати, можем оказаться в такой ситуации.
Ну, а тут вот как раз про специфику пожаров, потому что, когда мы говорим про Испанию, когда мы говорим про Италию и Францию, все-таки мы не говорим о торфяниках, потому что пожары на торфяниках — это отдельная, очень тяжелая история, они не всегда видны, они могут тлеть очень долго, там высокие температуры, и могут вспыхивать... в момент. Это ближе вот как раз и к нам в том числе, потому что у нас проблема пожаров торфяников, она периодически возникает. То есть это новый вызов, который не стоял в том числе перед Испанией, как я понимаю. Да, там вот эти наружные пожары тоже очень страшные, но они все-таки сверху. А у нас риски как раз пожаров на торфяниках. Это отдельная история. И как изменение климата влияет на эти риски?
Вот в том-то и дело, что у них там в Испании, вообще по всему Средиземноморью, как-то торфяников не густо. Там вообще как бы... Там сухо, там другая проблема. Там деревья, в том числе хвойные деревья, которые насыщены эфирными маслами, в жару все это вспыхивает по страшной силе. И развивается с огромной скоростью, понятно. Но когда там прогорел лес... Все, можно ходить, все спокойно, там, потому что там все сгорело. А когда вот эти торфяники, и у нас, это вплоть до Тихого океана, и из Тихого океана через всю Канаду, вот это пояс такой, где этих торфяников полным-полно. В Финляндии, вот я видел, тушили пожар. Вот, это проблема. И это другого рода проблема. Тут нужно подходить другим путем. То есть пожарный – это не то, что, знаете, как бы универсал такой. По большому счету пожарный в наше время – это должен быть специалист, ну, так скажем, может быть, каждый своего профиля. Этот специализируется на такой течении, на таком тушении, тот на таком. Но для этого их должно быть много, у них должна быть подготовка, и, черт подери, у них должно быть много техники. Раньше считалось так, ну, это раз случилось – кто будет тратить большие средства в случае необходимости объединенными усилиями вроде потушим. А сейчас получается, что если горит чуть ли не у каждого третьего, у каждого четвертого, ну, по странам так. Посмотрите, там жуткая статистика в районе Бордо во Франции. Там десятки тысяч гектаров сгорело. И вот отсюда получается следующий вывод, что нужны какие-то специализированные, по-новому организованные, так скажем, огнепорческие силы. Нужно решать вопрос. Вот сейчас говорят, срочно запретили продажу этих одноразовых грилей. Ну да, но дело не только в одноразовых грилях. Например, известно, что из-за выхлопной трубы трактора могут лететь искры. Тоже, как бы, там действительно прав премьер, когда говорит, что страна превратилась в крут. Вот эту вот сухую массу, которая используется для разжига костра. Люди ну, бросило, уже все заполыхало. Это правильно. Но вопрос заключается за еще в чем. Жалуются, улочки узенькие, машина не проедет. Перестраивать улочки может быть невозможно, но может быть можно заказать более узкие машины, я не знаю. Но нужно какое-то решение, которое исходило бы из того, что климат меняется, жара будет повторяться, пожары будут развиваться, и, следовательно, жить придется в других условиях. Ну вот, пожалуй, все.
А Гольфстрим, он, ну, от него зависит климат во многих регионах, то есть он тоже меняется, да, то есть он тоже видоизменяется. Вот что происходит с этим течением, жизненно важным для нашей планеты, и как это влияет на ситуацию в целом?
Но если брать по, так скажем, в упрощенной форме, то получается любопытная вещь. Гольфстрим движется вдоль побережья Северной Америки. Он движется на северо-восток, потом отрывается, идет через весь Атлантический океан. Тут он уже называется не Гольфстрим, а северо-западное течение. Это течение как бы делится на несколько рукавов. Это огромный поток воды, который теплее, чем вода вокруг. Вот за счет этого, как говорится, теплое течение. Вода остывает и отдает свое тепло в атмосфере. Поэтому у нас что в Рейкьявике, что в Осло, это все города на одной широте, что в Стокгольме, что в Санкт-Петербурге, совершенно другой климат, чем, например, в городе Магадан, который находится на той же широте. Вот. Так что, что можно сказать? Если не будет вот этого гольфстрима, вот представим себе такую фантазию, то тогда не будет этой печки. И тогда север Европы уж точно будет жить в совершенно других климатических условиях. И тогда, конечно, вопросы жары и засухи уже не будут такими актуальными. Хотя, возможно, засуха-то будет, а вот морозы будут тоже. Это, кстати, тоже очень интересная вещь. Те, кто был в Восточной Сибири, знают, что зимой там при всех этих жутких морозах мало снега. Относительно мало снега. Так что ситуация может быть очень плохая. А вот сырой, как бы, пояс, он спустится к той же самой Испании, Франции, юг, Средиземноморью. То есть там произойдет изменение. Будет ли это быстро, имеется в виду в течение человеческой жизни? Или, может быть, там жизни одного поколения, там лет 25-30? Или это растянется на сотни лет? Это, конечно, никто сейчас не знает. Вот в чем проблема. Но исследования некоторые показывают, например, исследовались отложения ракушек, которые померли примерно 8900 лет назад в результате очень резкого похолодания, которое известно в науке как поздний дриас, так называемый. Это было очень резкое похолодание, скорее всего, связанное с падением кометы. Действительно, очень мощное было. И вот тогда вроде бы все похолодание произошло в течение одного сезона. Вот. Может и такое произойти. Точно, опять-таки, никто гарантированно не скажет. Но ведь и никто не будет сейчас планировать нашу жизнь, исходя о том, что может, как говорится, остановиться Гольфстрим. Остановиться он может не остановиться. Он просто не будет двигаться так далеко на север. А двигаться он на север будет из-за того, что тает Гренландия активно, она реально активно тает. Много пресной воды, а она легче, чем соленая, стекает с Гренландии и как бы отжимает вот этот самый соленый Гольфстрим туда дальше, на юг. Он не остановится в нашем представлении, ну, как образно говорят. Он просто будет крутиться по замкнутому кругу южнее, чем сейчас. И север Европы получит холода по полной программе.
А как функционирует Гольфстрим, как он образуется, как он появился, какие должны быть мощности, сколько должно, там, не знаю, можно ли это подсчитать, сколько ледников должно растаять, чтобы изменить его направление?
Ну, можно проще сказать так, что когда соединилась между собой Северная и Южная Америка, вот на карту посмотрите, они же связаны между собой, то северное пассатное течение, а из-за постоянного вращения Земли и постоянных так называемых пассатов, это ветер, который в районе экватора вечно дует с востока на запад. И вот этот ветер, он гонит поток воды, которая нагревается, ну, над экватором, и она загоняется в большой Карибский бассейн. Не было бы перешейка вот этого Панамского, она бы дальше бы шла и бежала бы так через весь Тихий океан до Индонезии. А тут как бы не развернуться. И эта вода, нагретая вода, заполняет собой мексиканский, как правильно называть?
Трамп хотел назвать американским, но он все-таки мексиканский, да.
Залив. Он все-таки мексиканский залив традиционно. Вот. Он там, она там нагревается, деваться ей некуда. С юга подпирает это пассат, пассат не останавливается. И вот эта самая вода, избыток воды, он вырывается южнее Флориды и идет вдоль американского побережья. Но прежде всего это Соединенные Штаты получают такой прекрасный подарок тепловой, да, грелка, вот это восточное побережье. То есть получается вещь вековечное вращение Земли, вековечное дует ветер с востока, и то, что он несет от Африке, кстати, парадоксально, оказалось, что пыль Сахары перелетает тысячи километров до американской, до амазонской сельвы и служит ей удобрением. Вот это у нас планета, с другой стороны, вроде большая, а на самом деле маленькая. Космический корабль не слишком большой. То есть все где-то на что-то влияет. И вот по этой причине и получается, что там-то у них все работать будет. Вообще глобальное потепление в тропиках чувствуется гораздо слабее, чем в неполярных областях. Там все будет ничего. И сейчас эта система работает, Карибское море. Благословенное место. Оно, как говорится, тоже греется. Мексиканский залив тоже себе. И с него вытекает вот эта перегретая, соленая вода. Ну, а ураганы, которые связаны с тем, что это как раз испаряется огромное количество воды, ну, это побочный продукт, как говорится, не все коту масленица. Как говорится, живете в райских, на райских островах, ну вот ураганы – это побочный продукт.
А что касается Европы, почему Европа так активно нагревается и даже перегревается? Это лето, не знаю, стало ли особенным, но несколько волн аномальной жары и еще одна волна сейчас на подходе. Ну, мы понимаем, что это уже такая новая нормальность или новая реальность. Но тем не менее, почему европейский континент так подвержен этим изменениям?
Вот получается вещь, смотри, одна из вариантов, это перегревается Средиземное море. Ну, если сейчас говорят, Средиземное море 32 градуса. Ну, это уже, это много. Вот, оно, нагретая вода очень хорошо испаряется, да. Вот еще что очень важно. Антициклон, который стоит над Европой, это же вихрь, который вращается по часовой стрелке. И получается, что на его торцевой части, западной части, он благополучно сосет горячий воздух из Сахары. Вот там, то есть, как говорится, вот где она печка. Вот. Сахара греет, воздух идет, он делает, завершает круг, потом подхватывает холодный воздух, и вот на его восточной части как раз затягивается воздух уже из Арктики. И поэтому у нас, прям скажем, более-менее благополучная погода. А, например, на восток будете в сторону Урала двигаться, то там наоборот ниже нормы. И вот это огромное колесо медленно вращается и обладает вот этой способностью. О том, что массы воздуха сжимаются, воздуха много, высокое давление. И, как мы помним, адиабатическое сжатие. Это приводит к тому, что температура еще растет, осадков нет, чистое небо, слабый ветер. И эта система очень стабильна, потому что вот эти вот высокие струйные так называемые потоки, они превратились в такие очень интересные ленты, вот как вот река, которая течет по равнине. И этот антициклон сидит себе, окруженный вот этими воздушными реками, и столкнуть их его никак невозможно. Вот он и стоит себе, и стоит. Он потом со временем разрушается, ничего не вечно, но потом приходит новый, оттуда же, с юга. И вот и получается, что у нас вот это разбалансированное, ну я упрощаю до невозможности, но разбалансированная система, которая, кстати, хорошо видно со спутников, да, она и приводит к тому, что вот так идет такая работа. До конца сказать, кто на самом деле, что называется, нажал спусковую кнопочку, такой там Эль-Ниньо или не Эль-Ниньо, сказать, конечно, никто не может. Вот. Не хватает данных, вот это очень хорошая фраза, данных до конца не хватает. Многие закономерности не до конца понятны. Но факт один мы можем сказать, углекислый газ растет, температура общая растет, меняется система. Вот. И мы должны к этому готовиться. То есть было бы идеально, если бы это был бы случайность. Но это на самом деле уже не случайность. Год за годом идет одна и та же чертовщина. Поэтому уже сейчас говорят, по идее бы надо к 2027 году готовиться.
А 27-й
потому что даже
год...
если не будет такой жары.
Что в
27-м
году может произойти? Почему 27-й год? Такая ключевая
точка. А дело все в том, что это понятное дело, что лучше исходить из следующего. Если ничего не случится, ну ладно, ну подготовились зато, да? Вот не будет 27-м, будет 28-м, все равно подготовились. А если мы не будем готовиться и надеяться на авось, типа того, что пронесет. Вот. Ну, не может же быть, чтобы, знаете, как вот говорят, два раза снаряд не падает в одну и ту же воронку. Во-первых, падает, а во-вторых, что это за подход такой? Вот. Если это действительно повторится, ну, один год, два года, это будет полная деградация почвы. Это будут пожары, которые станут, вот пожары станут новой европейской нормой. Что мы будем тогда? Дома обязательно иметь комплект изолирующего противогаза, чтобы в условиях задымленности не задохнуться. Ну вот это же надо думать головой. Мне жалко политиков.
Политиков обычно никому не жалко. Вот здесь...
Нет, я просто представляю себе. Ну вот этот несчастный премьер-министр Британии. На него все смотрят там, говорят, что вы сделаете? Но он не решал вопросы вот этой подготовки пожарной службы, допустим, 10 лет тому назад. Он вот, он пробудет свой срок, и все. И там придет какой-нибудь другой человек, на которого тоже вся эта беда свалится. Когда все более-менее стабильно, тогда понятно, чем ты занимаешься, и к этому можно готовиться. А сейчас чертовщина, ну никто не думал, что торфяные пожары станут проблемой Великобритании. Она же мокрая, по идее-то, по своему определению. А сейчас, выясняется, стала сухая. Так что это очень серьезный момент. И я думаю, что уже в ближайшее время, вот, когда вот закончится этот сезон пожаров, все-таки он должен закончиться. Я думаю, в Европе очень по-разному будут сейчас говорить о том, как мы должны уже готовиться к следующему сезону. И это очень серьезный разговор. И я думаю, что это огромные деньги.
Спасибо. Константин Ранкс, научный обозреватель Грэма, морской геолог, был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Всего доброго.